Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Сегодня у нас неурочный день. Пребываю я примерно в таком же состоянии здоровья, как Здоренко, то есть в больном. Поэтому говорить я ничего не буду, а буду отвечать на вопросы. Поэтому я, соответственно, всех желающих призываю по телефону звонить, и будем на вопросы отвечать. А вот тут мне уже тут задали вопрос. Расскажите нам, что такое Базель-3 и зачем он России? Не буду. По банальной причине, потому что если я начну это рассказывать, это будет интересно примерно 3% посетителей, а это неправильно. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович,
а радио выключите, пожалуйста.
Вы вчера рассказывали про доклад Буша, вот этот вот, который американский. Я вас очень прошу, пожалуйста, в Фейсбуке выложите у себя ссылку. Я искал, не нашел, просто честно.
Я выложил ее.
Спасибо.
Значит,
большое.
В Фейсбуке есть, и в Life Journal есть,
спасибо,
и ссылка
огромное,
на
спасибо.
Доклад, и, соответственно, цитата дам. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вот вчера вы там по поводу Немцова использовали такой термин «опарыши» и тому подобное. Вот работал в то время, когда вы, собственно, курировали его деятельность, его и его подобных. Вот не могли бы вы сказать, какие конкретно его действия привели к тому, что сейчас их называют опарышами, и застраховано ли сейчас вот наше правительство от того, чтобы решение, ну, я так понимаю, что это именно решение, кому какие деньги уделять, вот, значит, вот, чтобы решения принимались не на субъективном таком основании, а после всесторонней экспертной оценки.
Команда опарыша никуда не делась. Она как была, так и осталась. Там есть прямая преемственность. Многие из тех, кто сегодня входит в эту команду, принимали активное участие в той же приватизации. Один Шувалов чего стоит. Ну и Дворкович тоже. Жена Дворковича, как известно, видный деятель госкомимущества, минимущества и так далее. То есть, на самом деле, эта команда никуда не делась. Она продолжает высосать из России соки. Что касается Немцова, я даже не могу сказать, что он был там самый видный деятель. Я еще раз повторю, он появился на федеральном уровне только потому, что Чубайсу надо было решать вполне конкретную проблему. Ему нужно было уломать Ельцина на то, чтобы он уволил Лившица, еще там несколько сделал действий. И для этого он придумал позвать Немцова. Немцова никогда всерьез в московских командах не воспринимали. Чубайс его всерьез не воспринимал и в 97-98 годах. Я это очень хорошо помню, потому что реальное противодействие экономическому управлению осуществлял именно Чубайс. Немцов занимался вещами мелкими. Назначил своего ставленника Бревнову, руководителя МРАО ЕС, чтобы тот немножко втихаря подворовывал. Делал он это столь ничтожно, что его довольно быстро выгнали. Я имею в виду Бревнова. Единственное более-менее успешное назначение Немцова — это было назначение Кириенко. Я напомню, что Немцов был одновременно назначен в 97 году министром топлива и энергетики и первым вице-премьером, который курировал в том числе реформу естественных монополий. Но через некоторое время стало понятно, что это искусственное сочетание, которое Чубайс также придумал для того, чтобы свалить Лившица, оно не работает, поэтому министром назначили Кириенко, который оказался вполне неплохим менеджером. Вот, собственно, так, в общем и целом, его деятельность на федеральном уровне была крайне незначительной. Но вокруг него там собралась некоторая группа, которая занималась мелким подворовыванием. Еще раз повторяю, на крупное был назначен Чубайс. Где-то вот так. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Доброе утро. Кафедра моментов экономики. Скажите, пожалуйста, вот при слышны уже немножечко поступи конца монетарного мира. Еще в 2012 году осенью я в «Таймс» уже читал о том, как они сожалеют, что оставили золотой стандарт. Значит, здесь в Швейцарии товарищи Синны тоже говорят о частичном возврате золотого резервирования. Хотелось бы услышать ваше мнение о возможности создания все-таки альтернативного эмиссионного центра с привязкой к реальным ценностям за этой валютой и что бы там могло быть. То есть золото, оно уже немножко уже как бы все-таки, наверное, устарело. То есть привязка может быть еще к каким-то другим ресурсам, к ВВП и так далее. Спасибо.
Ну, эту тему я уже обсуждал раз 100. Она описана даже в нашей книжке 2003 года. То есть ну, уже почти 15 лет прошло. А в чем проблема? Дело в том, что сегодняшняя экономика мировая существует в нынешнем масштабе, в том числе в рамках всех своих инноваций и более-менее высокого уровня жизни населения, только за счет того, что население стимулируется эмиссионными по происхождению деньгами, спрос населения. Средняя заработная плата в США находится на уровне 1958 года. Вспомните, что было у нормального человека в 1958 году. Ну, в США холодильник уже был, но всего остального не было. Если мы... Обращаю внимание, это сегодня на уровне 1958 года. А если, соответственно, смотреть, что будет после спада, какой это будет уровень 20-х годов? В 20-е годы холодильников не было. А вы понимаете, что сегодняшнее население крупных городов в 20-е годы больше половины, даже в США больше половины населения жили в малых городах и на селе. В России это в этот момент жило на селе 80% населения. И в Европе сильно больше 50%. Они себя сами кормили. А если, соответственно, сегодня уменьшат заработную плату до такого уровня, как они вообще жить будут физически. И вот эта проблема висит дамокловым мечом. Перейти к реальным деньгам, обеспеченным реальными активами, это значит обречь значительную часть населения даже не на уход из среднего класса, тотальную нищету. Такую на грани выживания, а может быть и за гранью. Потому что жить в городах станет невозможно. Ну, представьте себе, что такое многоэтажный дом, особенно такие, которые в Москве любят сейчас строить, в которых нету ни воды, ни холодной, ни горячей, ни электричества. То есть лифт не работает тоже. Как там жить там? А, и при этом еще там холодильников нет. Как вы жить будете? Я еще помню времена, когда за молоком нужно было ходить в магазин каждый день. Ну, просто потому, что через день оно скисало. Но все-таки, во-первых, в Москве тогда было много меньше народу. Ну, и как бы вся система обеспечения была местная. То есть есть целая куча проблем, по которым вот этот переход, люди понимают, что, скорее всего, он неизбежен. Многие, но очень хочется его максимально оттянуть. Есть паллиативы, вот один из них мы описывали в нашей книжке 2003 года, который мы написали, что заменить доллар как единственную эмиссионную валюту придется на региональные эмиссионные валюты, а золото будет использоваться только как инструмент к привязке клиринга этих эмиссионных валют между собой. Понятно, что делать в этой ситуации с валютами и с доходами. Понятно, что кто-то должен будет этот клиринг контролировать. То есть понадобится новая Бреттон-Вудская система, или же де-факто вот есть гипотеза, что часть элиты Британской империи, которую конспирологи называют Ротшильдами, пыталась эту линию оседлать. Была гипотеза, что они это делают с помощью отношений с Китаем. Но вот тут вот буквально месяц тому назад прошла информация, что банк HSBC, который, собственно, и планировался как главный банк, который этим будет заниматься, решил не переносить свою штаб-квартиру в Гонконг. Так что тут тоже есть вопрос. В общем, эта тема очень сложная. Ей, безусловно, нужно заниматься, но заниматься ей некому. Потому что руководители центробанков и министерств финансов, ну вот они примерно такие же, как у нас. То есть у них основная задача, как сохранить долларовую систему. Они даже слова не умеют произносить, они только вот мантры произносят. Что с ними делать, непонятно. Как их менять, их же надо менять всех, тут же нельзя заменить одного человека. В общем, это такая проблема, которая висит над человечеством, над всем, дамокловым мечом. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. У меня вот такой вопрос к вам, как к экономисту. Вот мы часто говорим такое слово «ликвидные активы». А что такое ликвидные активы? И если есть такие активы, одинакова ли у них степень ликвидности? Спасибо.
А, вообще говоря, ликвидность, если говорить простым языком, это возможность продать. То есть, если вы можете ваш актив продать, он ликвидный. А если не можете, то он не ликвидный. И вы его при этом можете оценивать во что угодно. Ликвидность стала теряться довольно давно, как только стали фиктивные деньги. Но их компенсировали кредитованием. То есть, предполагалось, в Соединенных Штатах Америки была придумана замечательная модель, что ликвидность должна быть теоретическая, то есть компьютерные модели, которые ее оценивают. И даже если вы не можете актив по этой цене продать, ну, мало ли, какие-то недостатки рынка, то вас банки всегда под эту цену кредитовали. А вам какая разница? Да, ваша задача — получить деньги. А банку, если ему нужно, ну, пускай он себе этот актив забирает и делает с ним, что хочет. По этому поводу есть много разных замечательных историй. Одну из них мне рассказал ныне широко известный Дима Потапенко, когда по итогам 2008 года кризиса они обанкротили какую-то компанию, которая занималась замороженными продуктами. По-моему, Ледова она называлась, я сейчас уже не помню. И Дима Потапенко участвовал в суде как кредитор. Но главный кредитор был банк, который хотел отобрать у банкротившейся компании производственную площадку, потому что у нее была очень высокая балансовая стоимость. Я не помню, у меня в голове вертится 2 миллиарда долларов, но я могу ошибаться, потому что я сейчас уже не помню, это он мне несколько лет назад рассказывал. Ну и приехал там какой-то не то зампред, не то еще кто-то из банка, который очень агрессивно вел дела, всем угрожал, там еще чего-то. Дима говорит, я, говорит, сделал вид, что я его очень испугался, а поскольку мне эта производственная площадка была на дух не нужна, а мне хотелось взять совсем другое. Но я так вот изобразил, что я испугался, получил то, что хотел, бренды и заказы, а, соответственно, контракты. А банк получил таки свою вожделенную площадку. И дальше, говорит Дима, где-то через несколько месяцев звонит мне уже председатель управления банка и так вежливо спрашивает: Дмитрий Валерьевич, а почему вы свое производство убрали с моей площадки? Я ему говорю: потому что у вас слишком дорого. Он говорит: да, говорит, а что же нам теперь делать? Эта площадка у нас висит этими миллиардами на балансе. Хлеба не приносит, взять под нее кредит невозможно. А при этом за то, чтобы она продолжала существовать, нужно платить там 1,5-2 миллиона долларов в месяц. Ну, значит, Дима засмеялся и говорит: ну, в общем, дело кончилось тем, что они мне ее отдали в управление, и еще теперь деньги платят за то, что я этим всем управляю. Вот, значит, вот это вот совершенно классический пример. Еще один пример — это квартиры. Вот сегодня у квартир падает ликвидность. Вот я рассказывал про своего знакомого, который в Лондоне занимается недвижимостью. Он мне объясняет, что по большей части типового жилья в Лондоне цены еще не падают. Но, правда, это было, он рассказывал это полгода тому назад, поэтому, может, уже и падают, не знаю. Но ликвидность уже практически нулевая. То есть купить можно, продать нельзя. Вот, и таких историй масса. Такая же ситуация с российским жильем. Так что ликвидность – это очень важная вещь. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Александр. Скажите, пожалуйста, сколько можно сейчас купить украинских гривен на наш рубль?
Не знаю. Я ничего не знаю.
Нет, я к чему это спрашиваю? Потому что мы сейчас говорим, что рубль упал, там упал, кстати, гривна упала, рубль у нас хороший. Вот сколько на сегодня? Раньше был 1:4, а на сегодня сколько?
Я не знаю, еще раз повторяю. Мне не нужны украинские гривны. Но я много раз объяснял, что по итогам 2015 года гривна была более устойчивой валютой, чем рубль. И в этом смысле Яценюк более эффективный менеджер, чем Набиуллина. Я даже спорить не буду, я с этим согласен. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло?
Да.
Здравствуйте, будьте добры. Это Русское радио, да?
Я слушаю вас, это говорит Москва. А
как вы относитесь к такому вопросу? Первая волна приватизации. Почему людям не давали приватизационные индивидуальные счета, а не эти бумажные дурилки, ваучеры? Ваше мнение. И вот вторая волна приватизации идет.
Ну они как, же почему?
Все пропали.
Ну как, почему? Потому что речь шла не о том, чтобы люди получили собственность, а о том, чтобы своровать ее в нужные руки. Даже опросов нет абсолютно. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Как вы думаете, вот такой момент. Нам всю дорогу пели о инвестициях, инвесторах и так далее. Сейчас эти инвесторы фактически обрушили нефть. Знаете, да, Россия, так сказать, поставки нефти увеличивала последние годы на 10-15%. На самом деле. Зачем кому это надо?
Что значит «кому надо»? Понимаете, а сама по себе постановка вопроса «кому надо», она предполагает, что есть кто-то, кто рулит. Ну, это уже спорное утверждение, потому что рулить вообще сложно. Для того, чтобы рулить, нужно, по крайней мере, иметь представление о том, как все устроено. Я сильно подозреваю, что таковых людей нет. Можно пытаться вменить некоторую идеологию. Да, вот это было сделано. Да, мы видим, что либеральная идеология у нас сегодня полностью все определяет. Мы видим, что она определяет образование, медицину, ответственность чиновника. Вот это либеральная идеология. Выжигать ее придется к каленым железом. Я думаю, что человек, который это сделает, его потом либералы будут сравнивать со Сталином. Тут уж никуда не денешься. Но управлять экономикой – это вещь достаточно проблематичная. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
А можно радио выключить?
Скажите, пожалуйста, вот Путин сказал, что Ленин заложил, ну это 100 лет назад у нас было, бомбу под наше общество. Это что, великий гений Ленина настолько был, что он знал, что мы повернем в другую сторону? Или как-то возложить на эту бедную голову свою беду и свои просчеты?
Ну, Николай. Ну, в этом месте просчеты-то не Путина. Где был Путин в 91-м году? Просчеты были. Споры между Лениным и Сталиным были, все известны. Да? Концепция Ленин подверг критике концепцию Сталина об автономизации. Сталин, как только получил какой-то объем власти, достаточный для этого, остановил схему коренизации, при которой Москва воспитывала кадры в духе национализма. Кстати, во многом украинский национализм именно оттуда растет, потому что кадры именно там были выращены. Хотя тут были разные фокусы, потому что во многом именно из-за этого случился Голодомор. А украинский Голодомор, именно украинский, во многом был вызван тем обстоятельством, что районные власти люто ненавидели тот народ, который жил в деревнях. Это, кстати, была очень интересная история, когда Ющенко еще попытался создать список палачей украинского народа, то этот проект довольно быстро зарубили, потому что выяснилось, что подавляющее большинство этих палачей носили еврейские фамилии. То есть там много было в этом смысле тонкостей. Путин, конечно, очень сильно упростил всю эту ситуацию, но в некотором смысле у него-то задача была, чтобы, сославшись на Ленина, объяснить, что идею поддержке национальных образований надо постепенно сворачивать. Может быть, имелось в виду при этом еще что-нибудь вроде того, что если мы постепенно Новороссию будем, как бы это сказать, прибирать к рукам в результате, собственно, требований местного населения, которому уже сильно надоедает то, что там происходит, то надо не делать глупости и считать, что раз это Новороссия, то там никакого украинского языка быть не должно, и вообще вспоминать про то, что есть какая-то Украина, не нужно. Да, вот пускай вокруг Киева говорят по-украински и возвращают свои долги, а русское население не трогают. Тут сложный вопрос. Да, вот эта сентенция Путина по поводу Ленина, она очень много может нести смыслов. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Святослав. Я хочу прибавить, что товарищ Сталин как раз образовал Среднеазиатские республики, потому что они до этого при Владимире Ленине были автономными. И казахская, и киргизская, и все остальные. Поэтому необходимо, как бы сказать, знать. Но по поводу Джорджа Буша, то, что вы вчера читали, Джордж Буш 8 декабря 91 года сказал, что разрушение, крушение Советского Союза соответствует интересам Соединенного Штатов Америки. И вот у меня, соответственно, вопрос к вам. Вы это зачитали для того, чтобы оправдать разрушение Советского Союза, таким образом поддержать Буша и пропагандировать Буша, то есть, как бы сказать, может быть, получить орден за победу над Советским Союзом от Буша, от Клинтона, может быть, вы, или, может быть, у вас уже есть эта медаль за победу над Советским Союзом?
Я, если честно, не очень понял вопрос, потому что я-то, собственно, рассуждал о элитах Соединенных Штатов Америки и об их и о различии их подходов. А причем здесь я, кстати, свое мнение по этому поводу вообще не высказывал вчера. Да вот, вообще говоря, я принципиальный противник разрушения СССР, как, кстати, и Путин тоже. Поэтому я еще раз говорю, я не очень понял вашей иронии, а проблема в расколе американской элиты, она была всегда. Что говорил Буш официально и что он говорил в неформальной беседе, это разные вещи. Еще раз повторяю, меня как раз интересовало его неформальное мнение, а не то, что он счел необходимым публично высказать. Это разные вещи совершенно. И то, что он считал необходимым публично высказать, к его личной оценке может не иметь вообще никакого отношения. Так что я бы на вашем месте был бы немножко аккуратнее. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил, Владимир, Москва. Знаете, у меня такой вопрос. Вот некоторое время назад вы в передачах говорили о том, что со стороны американцев в части денежно-кредитной политики нам запрещено, первое, препятствовать обмену с простому и свободному долларов на рубли, рубли и доллары. Второе, значит, снижать ключевую ставку и помогать малому бизнесу. Вот, у меня вопрос. А если мы нарушим такие запреты со стороны Америки, да, вот что нам грозить?
Но вы же видите, что те люди, которые сегодня сидят в правительстве и которые дорожат дружбой с МВФ и мировой финансовой элитой, этого делать просто не будут и другим не дадут. Стоит там какому-нибудь Глазьеву начать на эту тему разговаривать, и немедленно следует дикий ор со стороны Центробанка, Минфина, Коммерсанта, Ведомостей, Высшей школы экономики, ну и прочих как бы компрадоров о том, что есть святое, а именно указание МВФ, и это нарушать нельзя. Какие формулировки они эти облачают, это другое дело. Да, они там называют Глазьева Гитлером, фашистом. Это, я напомню, говорил руководитель банка ВТБ Дубинин, отец дефолта 98-го года. Кстати, то, что отец дефолта является руководителем банка ВТБ, это тоже очень показательно. Так что вот такая штука. И это с этим, как бы, мы пока вынуждены с этим жить. Сейчас у нас будет небольшой перерыв на новости, а потом я продолжу отвечать на вопросы.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин продолжает отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Талин. У меня такой вопрос. Вот если обобщенно взять все ваши работы, то вы исследуете прошлое и показываете нам всю суть тех процессов, которые происходили до нынешнего времени. А если бы вы продумывали дальнейшее будущее, то какому философскому течению вы бы отдали предпочтение, учитывая, что Россия сама по себе тяготеет к традиционализму? Спасибо.
Ну, вы знаете, это вопрос, на который нет ответа однозначного, потому что, вообще говоря, должно быть некоторое сочетание. Я напомню, что главной проблемой России в истории всегда был момент, когда надо ускоренно модернизироваться. Именно этот самый традиционализм всегда мешал. И проблемы Ивана Грозного, и Бориса Годунова, и Петра Первого, и Александра Третьего, ну, собственно, и революции 17-го года, и Сталина. Это все проблемы необходимости модернизации. Ну, и в некотором смысле Горбачева тоже. Да? Горбачев же тоже сначала пытался модернизироваться. Был такой момент краткосрочный под названием «ускорение». Но довольно быстро он понял, что это не только очень сложно, но и что он, Горбачев, не в состоянии этот процесс контролировать. Ему придется уйти. По этой причине, ради сохранения своей власти, он отменил ускорение, то есть модернизацию, и начал заниматься перестройкой, смысл которой был в том, чтобы ликвидировать старую управленческую элиту еще, ну, частично еще даже сталинскую, да, в тот момент еще находились на своих постах люди, поставленные при Сталине, например, Сланский был министром среднего машиностроения, и, соответственно, назначить людей новых, которые всем были бы обязаны ему лично, Горбачеву. Но результат мы знаем. Так что тут дело сложное. Мне вот тут сайты задают любопытный вопрос. Здравствуйте, Михаил. Скоро выборы в Думу. С вашей точки зрения, у какой политической партии лучшая экономическая платформа для России? Спасибо. Значит, вообще говоря, что такое лучшее? Да, это очень субъективная вещь. Нужно понять, на что мы хотим. Вот если мы понимаем, что нам необходимо усиливать вот то, что называется малый и средний бизнес и самостоятельную активность масс, которые сегодня давятся, причем давятся и либеральной командой проамериканской, и такой условно-патриотической по причине как раз традиционализма. Типа у нас вот тут традиционно, да, крупные госкорпорации, а вся эта мелочь, которая путается под ногами и проявляет нездоровую активность, и еще требует либерализма, потому что они без этого якобы жить не могут. В этом смысле мне больше всего нравится программа гражданской платформы. Я уже говорил о том, что это очень редкий образец экономической программы, потому что в ней, в отличие от программ большей части партий, в которой, в общем, довольно большое количество популистских лозунгов, и нет объяснения, почему надо делать так, а не иначе. Приводится очень грамотная концепция, в том числе объясняющая засилье в нашей стране коррупции и монополизма. Это результат приватизации. Поскольку приватизационная элита не может выдержать конкуренции с реальными предпринимателями. Еще раз повторяю, предпринимателей до приватизации не допускали. Это делали либо чиновники, либо мошенники, связанные с чиновниками. А мошенник не может управлять предприятием, это невозможно. Поэтому все эти предприятия по большей части убыточны. А если они убыточны, то их владельцы, чей статус определяется совокупной стоимостью активов, ну, собственно, они берут кредиты под эти активы и на эти кредиты, значит, живут красиво. В Куршавеле там ездят и так далее. То эти люди должны решать две задачи. Во-первых, они должны бороться с конкурентами, потому что, а вдруг у предпринимателя лучше получится. И в том числе для того, чтобы отбирать у тех, кто что-то придумал, нужно же поддерживать свои активы. А тут, глядишь, какой-то изобретатель что-нибудь изобрел, что можно продать. Значит, нужно его отрейдерить, изобретение у него отобрать и пытаться его буржуям продать, ну, там, сколько дадут. А потом это же изобретение продается нам, как уже готовый продукт, за бешеные деньги. А изобретатель в лучшем случае кусает локти, а в худшем его уже вообще нет, он сидит в тюрьме, как мошенник, жулик и так далее. А вторая вещь, надо все время получать из бюджета деньги на поддержание своих убыточных активов. Для этого надо коррумпировать чиновников. То есть коррупция и ликвидация предпринимательства — это все звенья одной цепи, связанной с приватизацией. И у гражданской платформы это написано. И там написано, что делать. А сейчас, насколько я знаю, эта программа обсуждается. И где-то у них должен быть съезд, ну, как у всех, на которых эта программа будет приниматься. Теоретически любой может туда прийти, ее прочитать и высказаться. Ну, а дальше там как бы можно и поучаствовать. Но у другой партии, у которой есть столь осознанная и обоснованная экономическая платформа, я не знаю. Ну, про «Единую Россию» мы говорить не будем. Это тяжелый случай. Вот. Ну, собственно, да, партия Медведева, да, вот, ну, уже смешно. Все остальные тоже. Сейчас вот Борис Титов пытается что-то сделать. Я хорошо отношусь к Борису Титову, но я как, ну, просто как менеджер государственный, бывший, я могу сказать, что поднять партию за несколько месяцев до выборов практически невозможно, это во-первых. А во-вторых, там, ну, грубо говоря, собирается каждой твари по паре, а некоторого концептуального ядра не видно. Ну, посмотрим. В идеале бы, конечно, надо бы это правое дело присоединить к гражданской платформе именно так, потому что у гражданской платформы орг-ядро есть, и концептуальное ядро тоже есть. Но, как бы, уж как они там договорятся, я не знаю. Ну, в общем, вот такая вот тема. Поэтому я считаю, что пока из всех партий наиболее интересная гражданская платформа. Ну, у меня при этом есть еще одна логика. Я ее рассказывал вот на Красноярском экономическом форуме. Дело в том, что с очень большой вероятностью в Соединенных Штатах Америки будет происходить смена не просто президента, она произойдет почти автоматически, а больших партий. Да, партия финансистов сменится на партию условных изоляционистов. У меня на сайте это подробно описано в моих недавних текстах. Я не буду сейчас слишком сильно туда залезать, но в аналогичной ситуации в начале 90-х нам было предложено заменить Явлинского на кого-то другого. Был выбран Гайдар. Вот с некоторой вероятностью аналогичное предложение последует от условного Трампа, если он выиграет выборы. То есть он не будет работать. Он не будет работать. Это утверждение, это не вопрос. Ни с Набиуллиной, ни с Кудриным, ни с Силуановым, ни с Дворковичем, ни с Шуваловым. Это люди его врагов. То есть это команда финансистов, которая поставила и Клинтона мужа, и Саммерса, который, значит, этих людей назначал, и, соответственно, которая поддерживает Хиллари Клинтон, которая злейший враг Трампа. И в этой ситуации смена управленческой элиты, еще раз повторяю, не элиты государственной, а управленческой, практически неизбежна. И в этой ситуации правильно поставленная экономическая программа, правильно еще не только с точки зрения внутренней непротиворечивости и внутреннего содержания, непротиворечивость весь важная, далеко не все популистские лозунги друг с другом согласуются. Так вот, правильно поставленная программа, и не только с точки зрения непротиворечивости, но и с точки зрения того, что она вот изоляционистам Трампа будет симпатично. Это вещь очень важная. В этом смысле, опять-таки, у гражданской платформы программа хорошая. А тут вот мне уже там 4 раза задали вопрос, не хотите ли попробовать себя в роли депутата. Вы знаете, быть депутатом мне не интересно, как человеку. Я все-таки, еще раз повторю, государственный управленец, а не депутат. Поучаствовать в предвыборной кампании может быть, но как раз для того, чтобы популяризовать идеи, а не для того, чтобы стать депутатом. То есть, если, ну, грубо говоря, жене моей, конечно, эта идея нравится, потому что пенсию потом будут платить большую, об этом можно не думать. А так-то я пенсию получать не буду, что в связи с моим уже таким немолодым возрастом вещь о многом принципиальной. Но с точки зрения личного интереса я как бы не испытываю особого желания. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. Иван Иванович, изобретатель. Во-первых, желаю вам скорейшего выздоровления, Михаил.
Спасибо.
Вы очень и очень нужны новой России. А во-вторых, у меня просьба. Делайте, пожалуйста, специально для наших кремлевских балбесов отдельную передачу, посвященную блестящей социально-экономической реформе Назарбаева.
Они ее слушают.
И, ну, мы послушаем. И, наконец, главное, вопрос. По-моему, Михаил, пришло самое время поставить, наконец, лошадь впереди телеги по аксиоме. Все любые самые великолепные экономические реформы в России будут успешными только после реализации политической реформы по схеме от дерьмократии через санитарную диктатуру к просвещенной монархии на все 3 года. Что скажете, Михаил?
Ну, понимаете, сказать, что на 3 года, пока я не вижу, чтобы это было возможно. Мне кажется, что теоретически это возможно, может быть, только после, собственно, прихода Трампа. Идти против финансовых элит Путин сегодня не решится без того, чтобы эта линия не получила четкой и понятной международной поддержки. Поэтому вот так вот. А тут вот по поводу Казахстана. Что по поводу Казахстана? Я самолично слышал из уст Назарбаева вещь, которую он объявил своим главным результатом последних лет. Он сказал: главный мой результат, что мы сумели заставить министров и губернаторов, ну, акимов, понять, что их успешность на посту будет определяться той активностью, которую они проявляют в проведении экономических реформ. А экономические реформы у них — это то самое импортозамещение, та самая индустриализация, о которой столько говорили большевики. Я про это, кстати, много раз рассказывал. Пока я еще раз повторю, что это невозможно до тех пор, пока не будет отстранена полностью либеральная команда. А это политическое решение, а не управленческое. Поэтому повторить реформу Назарбаева сегодня Путин не может. А политическое решение, еще раз повторю, я думаю, что он будет принимать после того, как победит Трамп или там Сандерс или другой изоляционист. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Алло.
Алло, добрый день, Михаил. А я вот, у меня такой вопрос, Владимир, Подмосковье. Расскажите, когда у нас изменится, по крайней мере, в России система, вот власть и претендующие партии, как кобели на течке обещают народу все, а потом не выполняют? А когда будет введена система ступенчатой, то есть попунктовой ответственности власти по предвыборным обещаниям? Вы можете...
Прецедентов в истории человечества не было. Обещалки предвыборные — всегда голый популизм. Людей, которые исполняли свои обещания, было крайне мало. И настолько мало, что это можно считать исключением, а не правилом. Ну, это свойство демократии. Демократия — это вовсе не власть народа. Это способ, которым элиты заставляют общество делать то, что ему нравится, что им, элитам, нравится. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Говоря,
а можно радио?
Рассматривая программы партий, вы не назвали коммунистов, что коммунисты плохие управленцы?
Знаете, я смотрю за этой партией уже 20 с лишним лет. Я знаю одного из лидеров коммунистической партии, некого господина Мельникова, очень хорошо. Бытность мою студентом механико-математического факультета МГУ. Он был секретарем парткома механико-математического факультета МГУ до тех пор, пока он является лидером партии. Я близко к этой партии не подойду. Ни при каких условиях. Кстати, когда он тут куда-то там баллотировался и произнес вслух, что он бы меня взял в свою команду, это была прямая ложь. Потому что это свое мнение по поводу господина Мельникова. Я имею уже, ну, сколько уж прошло там с 83-84 года, много лет, да? Вот с тех пор я свое мнение не изменил. Я совершенно твердо убежден, что любая структура, которую возглавляет господин Мельников, никакого позитива, где бы то ни было, и конструктива создать не может. Это мое сугубо личное мнение. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, Михаил Леонидович. Вопрос у меня такого плана. Знаете, Виталий меня зовут. Вот есть такая поговорка, бутерброд всегда падает маслом вниз. Что будет, если все-таки у власти останутся та группировка, про которую, как вы говорите, называете ее финансисты? Ну, например, Клинтон останется у власти. Я что имею в виду? Что нам ожидать? Что нам ожидать усилий?
Я думаю, что будет очень большая война в мире, а потом очень сильный экономический кризис, который завершится, в общем, большой катастрофой. У Клинтон нету никаких ограничений, что война — это плохо, что, так, что что-то делать нельзя и так далее. По этой причине я бы сказал, что это катастрофический сценарий для всего человечества. Но, судя по всему, в Соединенных Штатах Америки элита это тоже понимает. По этой причине, по имеющимся у меня данным, там все-таки принято некоторое такое консолидированное решение, что Клинтон допускать до президентского поста нельзя. А тут вот мне еще один задали вопрос, а как возможен такой выверт, что студент мехмата становится экономистом? Я сообщаю, что это вообще довольно частое явление. Был даже у либералов, собственно, это нормальный вообще путь, потому что есть я оканчивал кафедру теории вероятности, которую возглавляет сейчас Альберт Николаевич Ширяев. Он тогда был профессором и зав кафедрой статистики, которая была тогда отдельной. Сейчас, кажется, объединили. Но и тогда это разделение было чисто условным, потому что кафедру теории вероятности, которую возглавлял Гнеденко, и статистики, которую возглавлял Ширяев, там была практически единая команда. Так вот, Ширяев был уже в мои годы вице-президентом международной, я не знаю, я не помню, как это называлось, федерация или еще что-то там, финансовых математиков. То есть тема финансовой математики, она была уже тогда и довольно активна. А Ширяев был одним из лидеров этого, значит, вот, направления, но именно как математик, а не как финансист. Вот, и, собственно, я-то в экономику пришел через институт статистики, куда меня пригласил, к сожалению, ныне покойный Эмиль Борисович Ершов, который был директором Института статистики и экономических исследований Госкомстата еще СССР, и который тоже окончил механико-математический факультет МГУ. Еще один известный человек, который окончил не только мехмат, но и со мной одну кафедру, но он старше меня почти на 10 лет, это Олег Югин. Так что это довольно частый путь через экономическую статистику в экономику. Но есть еще один очень известный математик, который стал очень известным экономистом, академиком, это Виктор Данилов Данильян. Он, правда, не мой однокурсник, он однокурсник моих родителей. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, пожалуйста.
Алло.
Он сказал, что частникам интересно будет 10 центов, когда будет киловатт стоить. Вот что нас ждет? Или нехватка электроэнергии, или будет повышение до 8 рублей за киловатт-час?
Вы знаете, до тех пор, пока у нас происходит нынешнее управление, либералами, цены будут расти. Никакого другого варианта нет. Если сделать правильную реформу, если восстановить РАО ЕС, убрать колоссальное количество посредников, сделать нормальную систему, то, конечно, цены будут падать. При этом есть уже разные варианты. Вот мне тут звонил мой товарищ из Новосибирска, они там какое-то сделали изобретение, которое позволяет там что-то там делать. Я сейчас не буду влезать в детали. А вот, которое тоже может очень многие вопросы решить. Так что тут, в общем, я думаю, что можно придумывать разные варианты. Но еще раз повторю, при нынешней власти цены будут только расти. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день, Михаил.
Добрый день.
Вы знаете, все чувствуют рассуждение напрасно, потому что помните, когда товарищ Сталин отошел от этой финансовой пирамиды долларовой в 52 году, когда рубль стоил 0,222 тысячных грамма золота, понимаете? И поэтому за что вот убили, кстати, Кеннеди, Авраама Линкольна? Он захотел уйти от Федеральной резервной системы, обещать свои деньги, доллары, а не банкировать их клану Ротшильдов и прочих там Рокфеллеров. Поэтому мы так и будем прозябать, господа, пока мы не уйдем от этого. А кто будет, Трамп или Хиллари Клинтон, это не имеет никакого значения. Власть сейчас одна, монетаристская и глобальная банкирская элита. И вот пока мы не отойдем от этого, то...
Вы очень сильно упрощаете, очень сильно. Ну вот я тут могу только рекомендовать, дабы не повторять 500 с лишним страниц текста, через месяц выйдет наша книжка «Лестница в небо», в которой мы очень подробно эту тему обсуждаем. Как устроена власть, как устроена элита, и почему утверждение о том, что финансисты всесильны, не совсем соответствует действительности. Но в реальности ситуация следующая. Финансисты предложили миру некую модель экономическую, под нее получили власть и возможность рулить, и теперь, когда стало понятно, что эта модель больше не работает, скорее всего, их от власти отстранят. Первая ласточка — это будут выборы в Соединенных Штатах Америки. Ну, собственно, на самом деле уже были первые две ласточки. Это дело Строскана в 2011 году и смена администрации президента США в 2013. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Не получается. Фокус не прошел. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вот я бы хотел спросить вас о роли личности в истории. Вот смотрите, вот был...
Хороший вопрос.
Допустим... Маркс, там, Ленин, там, да, потом, ну, кто там, Хрущев, там, Брежнев, да, строили, построили развитый социализм. Потом пришел Горбачев, изменилось направление. Потом пришел, значит...
Побыстрее, у нас времени мало.
Капиталисты стали строить.
Времени
вот
мало.
Как построить так, чтобы сделал, чтобы вектор был один, понимаете, как в Америке?
А опять-таки, читайте книжку «Через месяц», которую мы написали. Вообще это дело сложное, потому что управление... социумом и управление элитами — это дело чрезвычайно сложное. И, в общем, как показывает опыт, собственно, есть даже по этому поводу поговорка, что политика — это искусство возможного. И что чем выше находится человек по иерархической лестнице, тем труднее ему что-то менять. В этом смысле, кстати, роль личности в истории. Да, тот, кто ухитряется что-то менять, находясь даже на самом верху. Но, собственно, наше время уже подошло к концу, нужно завершать. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.